Доброе утро. О, вот вопросик, давайте пока отвлеченный вопросик тут поступил. По иудейскому календарю прошло 5782 года. Как же тогда археологические находки жизни человека, который 25-3 тысячи лет? Ну, хороший вопрос. Единственное, что надо понять, как устанавливаются эти все тысячи лет. Как правило, пользуются углеродным методом, может быть, есть еще какие-то, но про углеродный метод, который в основном на него все ссылаются, я понимаю, что он не до конца надежный. Да, сейчас потом вернемся к этому. Ага. Он не до конца надежный, этот метод, потому что уже проверяли его с какими-то вещами, которые существуют недавно, и оказалось, что они очень древние, или наоборот, какие-то там есть свои. То есть там работает на периоде полураспада. То есть исходится из предположения, что всегда химический и даже не более химический, а, можно сказать, термоядерные процессы внутри атомов всегда шли одинаково. И, очевидно, исходится из предположения, что все было в каком-то мере, вначале было все какое-то абсолютно новое. Мы знаем из Мидрашей, что мир был сотворен уже старым. То есть деревья сначала из почвы, да, Всевышний произрастил там траву, деревья и так далее, но они уже вышли как бы старые. То есть если бы, грубо говоря, что я имею в виду, пришли бы ученые на следующий день после творения, посмотрели бы на дуб, который там стоит, и сказали бы, о, этому дубу уже там 500 лет, например. Да, то есть были разные там растения, разные породы. И я понимаю, что все Всевышний сотворил с каким-то как будто возрастом, так говорит Мидраш. Поэтому эти доказательства, они очень относительные. Наверное, можно с помощью них установить, что было раньше, что было позже. Но про вот эти все 3000 лет, как шли, в принципе, физические процессы во время творения, нам неизвестно. Что такое был день до того, как Всевышний сотворил светило, а ведь он их сотворил только на четвертый день. Что означало до этого понятия день? 24 часа? Кто отмерял эти часы? Это мы не знаем, не понимаем. И возможно, что все было по-другому, и время текло по-другому, и процессы шли по-другому. И поэтому все это, конечно, условности, какой там день. И все. Но нам сказано день, мы говорим день, да, потому что день — это какая-то величина, о которой можно в философском плане что-то говорить. А как?
Рава Вадя,
Да.
а ведь он, нам же говорят, что, как бы, во-первых, вся Земля практически была после потопа, она преобразилась, да, то есть до потопа она совершенно была другой, и, во-первых, все погибло, вот, во время потопа, а во-вторых, как бы, данных-то никаких нету, и тогда, ну, как бы, как это можно... Это же не совмещается вообще никак.
Ну вот я поэтому и говорю,
Как они
что
могут это выяснить?
они-то могут много чего, но вопрос, насколько оно вызывает доверие все то, что они утверждают на основе своих исследований. У них, конечно, есть какие-то как бы критерии, есть принципы, и они по этим принципам идут. Но нам это как бы не должно мешать. Не в том смысле, что это не обязательно противоречит тому, что у нас сказано. Если противоречит, так ну, значит, что-то они не поняли. Вопрос, что, может быть, и мы тоже что-то не поняли в том, что у нас написано, как я уже говорил, что такое день. И действительно, процессы шли до потопа совсем по-другому. И даже, мне кажется, есть кто-то пытается сказать, что земная ось была наклонена по-другому до потопа, и многие какие-то вещи. То есть мы не знаем, что Всевышний сотворил с этим шариком, когда делал потоп. И какие поэтому сегодняшние все теории о том, сколько лет чему, они все требуют осторожного отношения. Поэтому я не вижу. И, как правило, насколько я знаю, настоящая цивилизация человеческая и действительно не насчитывает много больше лет по археологическим находкам. Такая уже вот, ну, как бы нормальная человеческая цивилизация. Много больше, чем 5-6 тысяч. И, по-моему, у них тоже и нет особенных сведений. Все культурные, какие-то нормальные вещи. Понятно, что там есть какие-то пещеры, есть какие-то остатки вроде бы от каких-то древних там полулюдей, полунепонятно кого. Остатков этих слишком мало, чтобы можно было заявлять, что вот мы видим, что мы проследили, как от этого произошло к этому и так далее. И что и когда эти существа жили, и что именно они там делали. Это все я точно не разбирался, но мне как-то это не видно, что это противоречит. Просто надо понять как следует, что они там нашли, и что у нас сказано. Теперь второй
В конце
вопрос.
концов, это может быть просто банальной подгонкой под их теорию, а не
Это тоже, конечно, может быть. Когда определенные ученые, уже были случаи, что какие-то кости, там какие-то ученые выдавали их за настоящие, потому что им очень хотелось сделать открытие. Но я бы сказал, что это частный случай. Я бы не хотел создавать тут очередную теорию заговора о том, что все ученые мира договорились, что вот давайте скажем так, только чтобы не признавать Всевышнего. Хотя надо понять, что внутри себя каждый человек, конечно, склоняется к той теории, с которой ему проще будет жить. И если человек заинтересован в том, чтобы не как-то опровергнуть понятие существования Всевышнего и Торы и прочее, то он, конечно, выберет это. Но все-таки все списывать на это я бы не стал. Но, как я говорю, где-то истина посредине, как часто бывает, когда спорят о реальности. Что-то, может быть, у нас написано, надо понять лучше, что были за дни, как там это все шло. Где-то природа просто поменялась, где-то углеродный анализ не совсем точный. И какие-то в нем, может быть, еще критерии, которые не исследовали до конца, что в них и так далее. Вот все вместе это и дает, что пока не доказано противоречие какое-то особенное. Второй вопрос. Если человек работает вахтовым методом на севере месяц через месяц, находясь на работе в субботу, ничего не делая, нарушает ли он запрет? Тут, вы знаете, тут на ваш вопрос на самом деле можно уже хорошую книгу написать. Так, если полностью отвечать. Но мы этим заниматься не станем, просто пробежимся по поверхности, какие тут могут быть вопросы. Во-первых, есть понятие «млахот» в субботу. Если он сидит там, не нарушает ни одну из «млахот» шаббат, то, что называется, очень хорошо, только он не нарушает «млахот» шаббат. Вопрос, что, например, с зарплатой за этот месяц? Если он там сидит, во-первых, чем он там занят, да? Он там просто сидит и смотрит в окно. Но, предположим, есть такие работы, где за это платят деньги, грубо говоря. Предположим, он так и сидит. Если он за это получает деньги за субботу, это уже вопросик у нас. Как ты получаешь деньги за субботу? День нарушения млахот. Но мудрецы запретили получать зарплату за субботу, потому что это как бы уже подходит к тому, что как будто бы человек работает. И ну, это связано уже с какими-то нарушениями, это может привести нас легко к нарушениям, к записям, еще к чему-то, и это выглядит некрасиво. Ну а этот как раз запрет обойти его очень легко, достаточно получать зарплату, например, за месяц, а не по дням. И тогда суббота, она как бы не вла, то есть никто не разбирается, работал он 6 дней из 7 или все 7 дней и так далее. В этом смысле это не проблема. Поэтому в конкретном случае лучше, конечно, спросить раввина, если у человека такая какая-то работа, он должен где-то находиться месяц. Вопрос, если он действительно может там существовать, не нарушая никакие субботние запреты. Во-первых. Во-вторых, не выглядит ли это в глазах людей там, что он работает каким-то образом в субботу. И тоже вопрос, насколько он вынужден это делать, насколько это, знаете, в советской системе, например, люди изворачивались как могли, Равицкак Зильберзаца, да, ходил там, был учителем в школе. И понятно, что это тоже выглядело, как будто он работает в субботу, но он знал границу, где можно там для того, чтобы не потерять вообще всю нормальную свою жизнь, что-то там, да, показать, как будто он работает, и при этом на самом деле ничего не делать, не писать, не нарушать ни одно Малаху Шаббат он никогда не нарушал. Почитайте его книгу, посмотрите. Он каждый раз ему Всевышний помогал каким-то особым образом. Тут он ускользал от этого, ускользал от этого. Один раз, когда он понял, что вот никакого у него не осталось, ни больничного, ни выкрутиться никак. Он просто взял и не пошел там на какое-то собрание. А ему потом, он думал, влетит или что. Ну что, ну так же не убьют же. Да, а суббота, это суббота. А потом ему сказали, ну что ж ты не пришел, а мы там что-то это. И прошло как-то. И так далее. То есть тут надо смотреть реальный какой-то.
Получается, по большому счету, получается, что сама поездка на эту смену, это уже как бы, то есть это контракт предполагает нахождение там. То есть субботы он получает зарплату за этот период, он не получает ежедневную.
Да, ну вот я говорю, если он получает за весь месяц зарплату, насколько мне известно, насколько мне известно, это не проблема. Это называется, что суббота не вла, то есть она как бы проглатывается, она там незаметна.
Если нет заметного,
что он работает в субботу, то это не должно быть проблемой. Так что вполне возможно, такая ситуация может оказаться разрешенной, если у человека нет другого выхода, и все, он может там работать. Надо просто знать, что конкретно он там делает и как это выглядит. Еще какие-то подробности, которые я не хочу входить. Я задал такие основные вопросы, которые тут могут возникнуть, помимо нарушения конкретных. Вот малоход, зажечь, не зажечь, там, да, что-то писать, не писать. Но выносит он что-то наружу, не выносит и прочее. Это, предположим, можно придумать как-то, чтобы не нарушать. Но вопрос, как это выглядит, как там с зарплатами, и где его там присутствие, что, как оно там фиксируется и прочее. Ну, это уже детали такие мелкие. Хорошо, давайте перейдем к нашему, если больше ничего конкретного нет. Вот где мы остановились, а я же вам не показал экран, секунду. Мы продолжаем как раз эту тему «Запрет на работу в субботу», да, и остановились мы на динеймитсве. И так, чтобы не делать работу в субботу, конечно же, здесь не могут все малоход быть изучены. Это несколько трактатов Талмуда занимаются этими малоход и бесчетное количество галахических книг. Что здесь делает Хинух? Он нам показывает, опять же, основные какие-то вопросы, которые возникают в связи с этим, и направляет нас, где их искать. Да, «Динэй митцва кигон ма хэма дварим шникраим икара малоход лэхаев бэй маосэ отам». Какие основные вещи, что, которые создают нам вот эти 39 работ, и которые, если кто нарушил, он будет уже отвечать согласно Торе, то есть нарушил по-настоящему субботу. «Кигон арбаим малоход хасарахат». Как известно, их 40 без одной. Такой способ в Торе записывать, 39. «Шиману хахом ваталдотеем». Кстати, про 39 работ в Торе это не сказано 39. Есть всякие намеки, но реально в Торе не сказано. Только написано «не делай никакой работы в субботу». На чем сегодня многие спекулируют, противники соблюдения субботы, так как она у нас есть. Говорят, вот, сказано не работать, а вы тут придумали и так далее. Но мы знаем, что Тора очень серьезно к этому отнеслась и прописала за это одно из самых строгих наказаний, которые существуют вообще в нашей системе, прописала за нарушение субботы. И очень трудно предположить, что это такое строгое наказание, казнить человека, может решать суд на каждом месте, просто смотря, что человек делал, не делал, как этому суду нравится, то, что он делал или не нравится. Конечно, это недопустимо. Должен быть список работ очень четкий, ясный, что можно делать, что нельзя, и устным преданием мы это получили. Намек на них находится в Торе, как вы все, наверное, знаете, в разделе, где написано про строительство скинии, переносного храма. И там же рядом написано «соблюдайте субботу, и так далее, никакой работы не делайте». Вроде бы совершенно не бессвязная вставка, очередное напоминание про субботу, про которую уже говорили до и после. Что оно там делает в этом месте? И мудрецы сказали, Тора специально написала это там, чтобы знали все те работы, которые делались для строительства вот этого переносного храма. Все вот эти работы, они как раз в субботу и не разрешаются. Их насчитали 39. «Вамлахота калоча сру вэм легедер». Кроме того, мудрецы запретили кое-какие работы, которые Тора не запретила, чтобы сделать ограду вокруг Торы, да, как мы знаем, чтобы не было нарушения, чтобы человек даже не подошел близко к нарушению. Запретили многие вещи, которые могут привести, если их оставить разрешенными. Когда уровень падает, так я это объясняю, уровень поколения падает, люди начинают забывать о сути, о духе праздника, о духе субботы, начинают смотреть только на букву закона. Говорят так, писать нельзя, хорошо, я не пишу. А кто сказал, что торговать нельзя? Торговать вроде бы Тора не запрещала. Отлично, открываем магазины в субботу, электричество ставим на таймер, кассы закрываем, все просто торгуем. Деньги шуршат, товары идут, все нормально. Представляете себе, какая была бы жизнь? Конечно, Тора этого не имела в виду, что так должны люди делать. Но в свое время люди понимали сами, что это не годится в субботу. А потом перестали понимать. Тогда мудрецы сказали, знаете что, ведь вы легко можете прийти к запрету письма из-за того, что будете продавать. Поэтому не продавайте. А раз не продавайте, то и деньги оказались не у дел, и теперь они называются мукцы. Знаете, мукция — такая категория вещей, которые в субботу ограничены, скажем так, в нашем использовании. Некоторые совсем, некоторые нельзя просто так передвигать, некоторые вообще нельзя никак. И деньги – это самые строгие мукты, которые ни при каких обстоятельствах нельзя в субботу перемещать, с места на место двигать. Значит, деньги стали ненужными, как камни. Это то, что мудрецы стали строить ограды вокруг закона, чтобы люди оставались в тех рамках, которые Тора действительно хотела. А дворим гамки не краим швутим, да, называется швут. То есть чтобы люди соблюдали действительно субботу. Умашилам дузи хронам левраха, амина катув, кидухина коле ацалат нефашот. Да, кроме того, нам известна другая сторона субботы, что если есть необходимо спасти человеческую жизнь, все ее запреты отменяются. Ради этого веки азаризли, халили ты шаббат, бешвила целат нефашот мешубах. И человек, который да, расторопно принимается делать какие-то вещи, чтобы спасти человеческую жизнь, и не начинает сидеть, рефлексировать насчет того, что ему придется нарушить субботу. Это похвально, потому что это Тора сказала важнее. Да, кстати, не только субботу, да, все остальные заповеди, как вам известно, кроме особых обстоятельств, кроме трех этих идолопоклонств, вот, и эти самые заповеди развратом связанные и убийства, эти вещи не позволяются никогда нарушать. Кроме того, нарушать Тору, когда от нас этого требуют для того, чтобы отвести нас от нашей веры, тогда тоже нельзя ничего нарушать. А так, чтобы спасти жизнь, многие вещи нарушаются. Например, самые рабочие сегодня – это в больницах, когда спасают жизни людей, делают все необходимые работы для этого. Хотя там, где нет необходимости, стараются, конечно, в тех местах, где уважение к субботе есть, стараются или заменить медсестер на чтобы были не еврейские медсестры и стараются автоматизировать какие-то процессы и так далее. Но там, где нужно что-то делать для спасения жизни, там делают. И, например, тушение пожаров. Хотя это вроде не такая очевидная для спасения жизни вещь. И, строго говоря, в свое время, когда люди жили более удаленно друг от друга и не было никакой коммуникации, если, скажем, в доме известно, что живут всего двое человек, да, и вот они вышли из дома, и дом горит. Строго говоря, по закону его нельзя тушить. Сгорит, сгорит. А он стоит 30 тысяч долларов, или 300, или 3 миллиона, неважно. Сгорит, ничего не поделаешь. Что сегодня? Почему сегодня как-то очень легко относится, казалось бы, к тушению пожаров в субботу? Потому что сегодня, во-первых, дома довольно скученные, может перекинуться с одного дома на другой. И, кстати, это, может, вы не знаете, а я вот здесь, поскольку живу в поселении, уже познакомился на деле, к сожалению, с этим. Загорелся дом, и бегали и тушили его в субботу. Правда, наши праведники пошли сначала, спросили раввина, а раввин в это время делал кидуш, они скромненько стояли в стороне, не хотели ему мешать. В это время дом горел. Вот, когда раввин наконец сказал, что нужно срочно тушить, побежали тушить, было уже в каком-то смысле поздно, но все-таки остов дома спасли. Он был каменный, так вот. Но много там, конечно, сгорело. Почему тушили? Потому что, во-первых, когда дома рядом, может перекинуться огонь просто. Во-вторых, может перекинуться через электрическую коммуникацию. Как ни странно, вот эти толстые электрические провода, по которым высокого напряжения ток идет и которые раздают электричество по домам, они, оказывается, и были такие уже случаи, тут очевидцы мне говорили, когда загорается в одном месте, и совершенно не связано с этим, казалось, в другом месте тут же загорается другой объект, потому что как-то по проводам передалось, я не знаю, нагревается или какой-то всплеск электричества происходит, я не знаю, как это работает, но что-то вот получается такое. И кроме того, когда много уже домов и много людей, никто не может быть уверен до конца, что в каком-то доме не забыли ребенка, старушку или что-то такое, и в панике люди выбегают и не знают уже, есть там кто-то или нет. И если даже хоть малейшее такое опасение есть, что, может быть, где-то кто-то остался, тоже разрешается тушить. Поэтому на практике, опять, я вам не говорю псаким, и в каждом месте надо смотреть, что и как. Но это известно, что многие пожары сегодня приходится тушить в субботу. Я был свидетелем этого, прямо ездили на машине даже, для того, чтобы взять пожарный шланг там, из одного места, перевезти туда, где пожар, чтобы там прикрепить к этой... ну, колонки, что ли, которые воду дает, ездили за этим шлангом на машине, чтобы быстрее его доставить. И все это было совершенно правильно, и никто не должен был медлить. «Ватам лефиши сибата сията мицва гуадам». Да, как он здесь объясняет, в Талмуде есть разные подходы к этому, как-то объяснить все. Он говорит простую вещь. Ведь заповеди существуют для того, чтобы человек их делал и жил. Да киюма сиба, у киюма коль. Если не будет человека, то некому будет делать эти заповеди. У мипнекия нам рузи хройним левруха, поэтому мудрецы наши сказали, благословены памяти, шинейман кол хулело мар царих они штихалу шаббат алэ. В принципе, если нет врачей, можно даже полагаться на слова больного, который скажет, мне нужно, чтобы нарушили каким-то образом субботу ради меня, он что-то говорит, да, мне нужен чай, я не знаю, что-то еще. И, в принципе, люди могут полагаться на его слова и сделать для него то, что он просит. «Бекол хулевы кадахат шукевал эрэздывай», а если человек в лихорадке уже лежит буквально при смерти, «Беклался канаху лихалэ шабаталав». И это тогда уже сакана, это уже называется опасная ситуация, и можно осквернять субботу и делать работы, которые, конечно, только ему нужны. Понятно, человек, которому легкий покашливание, он говорит, знаете, мне что-то нужно горячего молочка попить. Это не причина. «Вейетер рубей протеа». Итак, вот эти все подробности, которые он тут нам сказал, «Варим масехет шаббат вейомтов». «Масехет йомтов» называется «масехет пейца», которая вообще в основном занимается законами Йом-Това имена, но в ней тоже частично разбираются и законы мукции, и какие-то детали, которые не хватает в трактате Шаббат. Основной, конечно, разбор всех законов, малахот, именно работ в субботних, оно в трактате Шаббат. «Венугегет беколмаком беколзман». Мицва эта выполняется, конечно же, во всем, во все времена, во всех местах, касается одинаково мужчин и женщин, запрет на работу в субботу. «Вэвэрэлэ бэмэзид нискаль». Теперь, кто нарушает субботу? «Бэмэзид», то есть злонамеренно, Тора прописывает ему наказание скилла, то есть выкидывание его со второго этажа и последующее, как бы это мягче сказать, доведение до конца тела с помощью тяжелых камней. Понятно, что на самом деле, если человек не хочет, чтобы его убили за нарушение субботы, он легко может избежать этого. Да? Он просто скажет, что он не слышал, когда его предупреждали, например. Не отвечать, не реагировать на то, когда его предупреждали. Но если в человека душа революционера, пламенного борца за права людей против Всевышнего, не дай Бог, да, и он говорит, плевал я на ваше предупреждение, буду нарушать субботу, вот так, знаю, чем мне это грозит, и все равно буду делать, так он отвечает свидетелям. И потом, после тщательных допросов перекрестных, свидетели выдержали все эти испытания на суде и сумели правильно ответить. И для суда не остается никаких зацепок, чтобы человека спасти, но придется его тогда действительно казнить. Это делалось крайне-крайне редко, потому что, в принципе, основное, конечно, назначение этого закона — это не чтобы людей казнили, а чтобы люди понимали, насколько важна суббота. Когда человек нарушает субботу, он разрушает духовные миры таким образом, что он вредит, можно сказать, всему мирозданию на очень-очень серьезном уровне. Он говорит, да, и любое телесное наказание, и смерть, и пичевание, все это только, конечно, когда человека предупреждали, были свидетели. Предупреждение призвано, в принципе, отличить человека, который понимает, что он делает, от того, который не понимает. Да, зе и карбахолмаком, знаешь, что это в любом месте такое правило. «Влоти шальми мэни лахзиро», чтобы я его повторял, говорит, не проси. Все, мы здесь уже познакомились с этим, все понятно. Ой, что-то наскакнуло. Да, «Ва има сам лаха, млэхет махшевет бешогег, мвиха тат квуа». В субботу есть такое удивительное понятие, называется «млэхет махшевет». То есть работа должна быть каким-то образом осознана человеком, даже если он забыл, скажем, что сегодня суббота, но он делает, ну, предположим, он, я не знаю, нагревает себе чай. Это работа осознанная, работа какая-то, да, связанная там с нарушением, с варкой, еще с чем-то, может быть. Сегодня, кстати, многие вещи благодаря электроприборам и многим другим устройствам нарушаются сразу субботы, такими пачками могут нарушаться, когда делают вещи. И это должно быть нарушение вот такого типа, тогда человек должен принести курбан, если он это делает по ошибке. Он здесь заметил это, чтобы исключить те случаи, когда человек шел, например, знаете, просто не заметил выключатель, прошел плечом, задел выключатель, многие из-за этого переживают, и свет включился. Ой, если это сделано не потому, что он забыл про субботу, или потому, что он забыл, что в субботу нельзя этого делать, то есть он этого фактически не сделал, да, это сделалось, ну, грубо говоря, как само, да, то есть просто человек не рассчитал, там, как он идет, или даже не заметил включать, или что-то такое, это, как правило, такие вещи относят к категории мит-асек, то есть он занимался какими-то другими делами, попутно что-то произошло, он этого, конечно, не хотел, он этого не видел, ну, то есть никак как бы к нему это, в общем-то, не относится это действие, и тогда оно не подлежит наказанию вообще, это не является ни нарушением, ничего. Может быть, не знаю, у меня были споры, там, стоит ли задуматься о том, почему с тобой это произошло. Может быть, в высоком философском плане любая вещь, которая происходит с человеком, стоит задуматься, почему она со мной произошла. Но это такой высокий пилотаж, нарушения субботы в этом нет. Осталось несколько минут, жалко начинать новую малаху. Может быть, у кого-то есть какие-то еще вопросики? Потому что с этим мы закончим.
Галавадя, скажите, пожалуйста, а вот неправильно ли, опять же, вот то, что вы сейчас упомянули, у меня тоже такое бывало, особенно ночью, когда, извините, идете в туалет, и там как-то ты же сонный, ты же вообще не осознаешь, что реальность. Вот. Неправильно было бы поставить какие-то ограничители на эти выключатели? Или это, ну, как бы излишняя перестраховка?
Нет, я бы не сказал излишнее. Просто для удобства, правильно, чтобы их случайно не задели. Кроме того, есть такая штука, как машинальная
да,
поступок.
Да.
И вот это, вы знаете, я много лет сам ошибался на эту тему, пока до меня не дошло. Известная Брайта, по-моему, или даже Мишна, где-то в Геморе упомянуто про Раби Ишмаэля. Я думал, что машинальность, человек совершенно машинально, не подумав, делает, знаете, автоматически совершенно. Это то же самое, что как будто вот то, что я описал вам, что он шел и плечом задел. Оказывается, нет. Откуда я знаю? Помните эту историю про Раби Ишмаэля, который еще жил в то время, когда вот принимали некоторые ограничения мудрецы? Прямо в его время мудрецы решили ограничить человека в том, чтобы он не читал при свете свечи. И сейчас я не буду входить, какие свечи входят в это понятие.
Давайте
я уже расскажу, потому что, может быть, не все эту историю помнят. Я уже расскажу, раз вы, тем более у нас же записывается урок, да, чтобы был какой-то цура этого. Так и в чем была история? Вдруг кто-то еще услышит. Он сказал, я понимаю моих друзей и мудрецов, которые это ограничили для людей, которые недостаточно, что называется, ценят субботу и могут вот сделать такие машинальные вещи, поправят свечку для того, чтобы читать лучше, и этим нарушат субботу. Я не нарушу, он сказал. Поэтому для меня это ограничение, ну, он его не принял. Я подчеркиваю специально, что был их современником, и это не было еще принято как закон повсеместно, потому что в наше время никто не мог бы даже если он уверен 100%, что он не нарушит, он не мог бы уже отказаться исполнять ограничения мудрецов. Но Раби Ишмаэль мог себе это позволить. Тогда он был современником, он не согласился с их ограничением, пока не произошла такая история, что он сидел и что-то учил. А когда наши мудрецы учат Тору, вы можете сегодня увидеть по тем, кто по-настоящему погружен в Тору, они забывают обо всем на свете абсолютно, они увлечены этой темой, и там что-то такое интересное надо понять, и там сложное что-то, и он думает. И ой, как раз тут надо прочитать еще пару строк, откуда он, кстати, читал, там же почти в Хевренате не было ничего написанного, кроме Танаха. Но, может, из Танаха что-то хотел вычитать, а там мелкое что-то непонятное, и свечка уже угасает. А если чуть наклонить, то пламя, знаете, как его, масло притекало еще остатки к фитилю, и немножко огня еще получалось побольше. Он взял и наклонил. И тут же, конечно, вспомнил, спохватился, а поздно. И он говорит, ой, как правильно мои друзья-мудрецы сказали, какие они молодцы, говорят, все правильно они постановили, что надо человека ограничить, он забывает. И себе записал куда-то, что если при моей жизни будет построен храм, восстановлен, то я принесу жирную, хорошую овечку для Курбан-Хатат, да, потому что я нарушил субботу. Отсюда мы видим, что если человек даже машинально, совсем-совсем без всякого злого умысла вот так вот делает, что-то там машинально включил, поправил и сделал, нарушение малахи, это, тем не менее, называется шогег. Это не называется, что он ничего не сделал. Это по ошибке, но все-таки это настоящее нарушение субботы, потому что где-то он, получается, не до конца ему, ну что называется, в чем тут его грех, да, в том, что он не до конца ценит субботу, что он мог забыть или что это делать нельзя, или забыть, что сейчас шаббат. Конечно, если бы спросили, ты что делаешь? Он бы сказал, ой, конечно, не включу. Но раз он забыл, значит, он что-то все-таки немножко забыл. И он все-таки делает это рукой. Поэтому я думаю, эти ограничители на выключателях – это очень хорошая идея. Мы тоже стараемся ставить у нас. Потому что все-таки люди живые могут машинально протянуть руку и не сделают этого нарушения. С одной стороны, этим людям все равно нужно себе потом на заметку поставить, как это я мог руку туда протянуть. Но, слава богу, они спаслись. А в частности, я бы еще и заметил, что поскольку мы поставили такие эти ограничители, мы уже показали, что суббота нам важна. И поэтому претензий к нам должно быть меньше. На чем, Бизрат Ашем, мы сегодня прощаемся с вами. Спасибо, что были.